И они пришли. — А вы совсем забыли про Гижигу, — напомнил траппер.
— Нет, я не забыл о голоде на Гижиге,
который от Петропавловска больше 1000 верст. Но пока держался Наст, все упряжки были заняты развозом оружия. А теперь, когда Наста не стало,
до Гижиги можно добраться с помощью Святого Духа.
— У вас, я вижу, дурное настроение. — Господин Спалатов, давайте говорить честно. Почему вы не совсем со мной откровенны? Скажу вам больше. Этот дурацкий самородок золота, который вы мне на днях показали, не выходит у меня из головы. Откуда он у вас?
Вулканы сегодня уже не дымили.
Конечно, — ответил Испалатов, — в моем пиковом положении удобнее всего было бы представить дело таким образом, будто я нашел золото здесь же, на Камчатке. Но я лгать не желаю. Да, жизнь крепко покрутила меня по Аляске. Что вы там делали? Поверьте, что хотел, то и делал.
Сунув руки в карманы затасканных замшевых штанов, прошитых не нитками, а сухожилиями оленя, траппер вдруг разговорился. Между прочим, один аляскинский инженер рассказал мне за выпивкой гипотезу о золотом человеке. Вы не слышали о ней? Это интересно. Оказывается, голова этого человека покоится на Аляске. Он широко раскинул руки по нашей Колыме и Чукотке, туловище разлеглось по Сибири, а ноги упираются в Уральские горы. Если эта гипотеза справедлива, то наша Россия, потеряв с продажей Аляски только голову, имеет в своих просторах всего золотого человека. Вот перекопаем всю Сибирь, матушку, закончил траппер с недоброй улыбкой. И тогда нужники на вокзалах Сызрани и Пропойска будут украшены писсуарами из золота самой высокой пробы. Не верите?
— Это было бы ужасно, — ответил Соломин. Он и раньше предполагал, что на душе траппера немало таинственных темных пятен.
Сейчас он спросил вроде небрежно. — Надо думать, вы были на Клондайке во время тамошней золотой лихорадки?
Испалатов охотно пошел на откровенность. Ну, Клондайк, стоит ли он доброго слова? Там было гораздо легче намыть ящик золота, нежели стать богатым и при этом не околеть. С ружьем ложились, с револьвером вставали. Если после захода солнца стучались в двери мои лачуги, я сначала стрелял в дверь, а уж потом спрашивал, кто там. Это была не столько золотая, сколько кровавая лихорадка. Вы даже не представляете, до какой свирепости может дойти культурный человек, обуянный жаждою наживы.
Вы принадлежали к их числу?
Да как вам сказать?
Последняя фраза траппера осталась незаконченной. Соломин пытался мысленно представить себе хронологическую канву жизни Испалатова. Золотая лихорадка на Аляске вспыхнула в 1896 году. А траппер был осужден. Когда же? И как он вдруг очутился на Клондайке?
$25 за банку пива вдруг захохотал из палатов. Женщины брали за визит горстями золота.
С гораздо большей симпатией он рассказывал о самой Аляске, по которой немало поездил, о ее жителях.
Страна забытой русской истории. Однажды я ночевал в индейской деревне. Там жили странные индейцы с голубыми глазами, все белокурые. По-русски никто не понимал. Но зато собирались в вигваме вождя, где висела икона Николы Чудотворца, и молились, как молятся у нас где-нибудь в Торжке. Я удивился. Оказалось, что это потомки русских американцев, перемешавшиеся за 2 столетия с индейцами и уже забывшие русский язык. В довершение всего, одна прекрасная индианка пустила меня по матери, не понимая смысла ругательства, лишь запомнив словосочетание, дошедшее до нее из прошлых столетий от давно угасших предков. Наконец, в ситхе я встретил старца, деда которого сослали на Аляску за участие в Пугачевском восстании. Старик ни слова не знал по-русски, но перед смертью отчетливо произнес по-английски: «Ах, Самара, милая русская река!»
Траппер всегда поражал Соломина неожиданностью своих поступков. Вдруг он заторопился, собираясь в дорогу. «Да будет позволено мне, вашему подследственному арестанту, отлучиться из Петропавловска на денек-другой». «А куда же?» «В бухту Раковую, в Лепрозорий». «Помилуйте, зачем вам это нужно? Там есть одна женщина, которая давно смотрит на меня не так, как смотрели другие женщины». В дверях он задержался, прикрыв глаза ладонью. «Я стал хуже видеть», — сказал Испалатов. «Этот ваш знакомый, Фурусава или Кабояси, ударил меня крепко. Я так и не понял, чем, но, кажется, растопыренными пальцами. Прямо в глаза, будто воткнул в них вилки. Я пошел. Всего доброго». К ночи прибыла политучка от дружинников с западного берега Камчатки. Безграмотно, но зато достоверно они сообщали Соломину, что заставы в устьях рек Охотского побережья уже имели несколько боевых стычек с японцами. Ни единой рыбешки им поймать не дали, а все попытки высадиться на берег отражены с немалым для неприятеля уроном. При этом сожжено несколько японских шхун. Вот они, дальневосточные Сциллы и Харибда. На севере острова Шумшун вознеслась скала Кокутан, а за Курильским проливом, в котором плещутся морские бобры и где лосось спешит в Охотское море, виднеется с Кокутана его камчатский собрат, приземистый мыс Лопатка. Извечно глядя друг на друга, они никогда не сближаются, а сейчас даже враждебны. Был уже конец мая, время туманов и ненастий. Лейтенант Ямагату в коротком халате юкаты, связав в пучок волосы на затылке, позвал со двора артиллерийского поручика Сато, хорошо знавшего приемы кендо. Они заняли боевую позицию, держа в руках фехтовальные бамбуковые палки, и стали наносить один другому мощные трескучие удары. Сато получил 3 раза по шее и не однажды по черепу, но сам мог похвалиться только одним ударом по запястью руки лейтенанта. Турнир на палках кендо оживил Ямагато после ночи, проведенной неспокойно. Шаловливые островные крысы, бегая по одеялу, часто будили его. Ямагато хорошо знал, когда Япония нападет на Россию. И с февраля 1904 года рыбаки и солдаты в гарнизоне Шумшу привыкли видеть его непременно в мундире при сабле. Впрочем, у Ямагато не было хорошей связи с метрополией, как не было ее и у русских на Камчатке. Зато японский гарнизон на Курильских островах имел большое преимущество перед русскими. Их поддерживал флот Микадо, а русская сибирская флотилия была связана боями, постоянно возникающими на громадных пространствах от острова Цусима до Лаперузова пролива. Полуостровное положение Камчатки, лишенной даже малой поддержки с моря, делало ее сейчас совершенно беззащитной. Ямагато посетил солдатский барак, в котором сидели остриженные солдаты. Под руководством Токуму Сотё, старшего фельдфебеля, державшего когда-то в Николаевске на Амуре клинику массажа, они зубрили хором: «Япона микада хадасо, русики царик не хадасо. Этот земля, уважаемый Япона, Япона солдат стреляй, русики музик бегай домой. Кто не понимай, того уважаемый покойник». Ямагато дал такому сёте указание, чтобы солдаты произносили фразы гораздо энергичнее. «Русские очень боятся громкого крика. Это потому, что в России так принято, чтобы начальство кричало. Если вы станете говорить с ними тихо, они вас не поймут». Большинство солдат гарнизона Шумшу и Парамушира уже побывали на собственных похоронах. Идущий на войну японец заранее считает себя исключенным из числа живых, также к нему относятся и его близкие. Офицеры внушали: нет большей чести, чем отдать жизнь за микадо. И только плохой солдат возвращается с войны невредим. Значит, он плохо любит императора. Потому-то, провожая сыновей в армию, Родители заранее устраивали им церемонию похорон, в которой солдаты, еще живые, слышали загробные напутствия. Из барака Ямагата прошел к дисциплинарному столбу, на котором с вечера висел солдат, едва касаясь земли кончиками пальцев ног. Утренняя роса сверкала на травах и елочках Шумшу. Она же густо выпала за ночь на одежде японского воина. Вина солдата была ужасна. В его ранце фельдфебель обнаружил стихи поэтессы Йосану Акико, которая с небывалым мужеством активно выступала против войны с русскими. «Ах, брат мой, слезы я сдержать не в силах! Не отдавай, любимый, жизнь свою! И что тебе твердыня Порт-Артура? Пускай она падет или стоит веками! Что рыскать тебе в поле, как зверью? Не отдавай, любимый, жизнь свою!» Ямагато ослабил веревки, и солдат со стоном опустил ступни ног на прочную землю. Лейтенант сделал неуловимый для глаза полет ласточки. Палец самурая вызвал в теле воина страшный взрыв боли в области поджелудочной железы. «Обещаю, — сказал Ямагато, — что я дам тебе случай исправить свои преступные заблуждения. Будь же счастлив погибнуть в первом бою на берегах Камчатки». После этого он велел отвязать его от столба. Над морем вставало солнце, между Кокутаном и Лопаткой продували промозглые сквозняки. В полдень с Камчатки вернулась промысловая шхуна под названием «Стыдливый лепесток одинокого лотоса». Паруса шхуны были в солидных прорехах, словно русские стегали по ним из пулеметов. Старый шкипер, почтительно приседая, доложил, что Камчатка встретила их огнем. «Где остальные экипажи?» — спросил его Ямагато. «Пожалуй, они уже никогда не вернутся». Ямагато понял, что престиж защитника северных дверей можно спасти оперативной высадкой десанта на Камчатке. Шкипер предостерег его, сообщив, что в устьях камчатских рек выставлены патрули, и потому высаживаться лучше в безлюдных местах. Ямагато развернул карту, проследив взглядом будущий путь. От Кокутана к северу, в Охотское море, вплоть до самой Озерной, возле которой размещалась деревня Явино. «Здесь очень много коров, больших и жирных, которые волочат вымя по земле», — сказал самурай. «Солдатам давно уже тошно от рыбы, и они очень обрадуются свежей говядине». Шкипер напомнил, что в этих краях Южной Камчатки русские мужики выделывают такое количество вкусного масла, что им даже смазывают тележные колеса, чтобы они не скрипели. Но сами никогда не едят масло без хлеба. «Да», — согласился Ямагато, — «они все едят с хлебом». Он вызвал Такумисоке, приказал улучшить в гарнизоне питание. Затем пригласил Сато на чашку китайского чая высшего сорта, прелестные брови девочки, оставшейся сиротою. Лейтенант велел поручику еще раз проверить вооружение. Ночью на мысе Кокутан был разожжен маяк, в сторону огня летели из мрака ночные птицы, и ослепленные они разбивались, ломая хрупкие крылья о гудящие линзы рефлекторов. Под утро вокруг маячной башни стало белым-бело от сотен и тысяч погибших птиц. Но яркий свет с острова Шумшу не вызвал из темени Охотского моря ни одной шхуны. Они погибли. Ямагато хлебнул русской водки, а солдатам позволил заполнить фляги саке. Батальон был построен перед казармой. Каждому десантнику выдали в дорогу по коробочке, сплетенной из тонкой щепы. Внутри были красиво уложены кусочек рыбы, горсть вареного риса, яичный омлет и пучок сельдерея. Ямагато перед строем произнес воинственную речь, а солдаты кричали «Бонзай!». Лейтенант разрешил им писать последние письма домой. «Мы еще живы!» — так начинались послания на родину. Потом паруса наполнились свежаком, флотилия тронулась на Камчатку.
Возглавлял десант сам Мацуока Ямагато, имевший на поясе самурайскую саблю и ручную бомбу весом в 1,5 килограмма. Конечно, лейтенант не мог предполагать, что судьба этой бомбы забавно переплетется с судьбою самого Губницкого. Солдаты затянули древнюю песню самураев. В бурном море трупы качаются, в диком поле трупы валяются, листья сакуры тоже увянут, все живые мертвыми станут. Охотское побережье Камчатки не приведи бог. То скалы, то трясина, в которую только ступи, потом ног не вытянешь, а сапоги в ней оставишь. В некоторых местах долины прибрежье занесло вязким илом, поверх которого на протяжении многих столетий океан, разбушевавшись, выбрасывал миллиарды рыб. Разлагаясь, это клейкое рыбное месиво насквозь пропитало почву. Очень толстый слой черного, как нефть, перегноя, кстати, драгоценного для земледелия, заливал побережье, в него-то и вляпался японский десант. Высадка была неудачна по той причине, что японцы искали участок берега непременно безлюдный. С большим трудом, выдираясь из трясины, которой властно хватало за ноги, десантники все-таки выкарабкались на сухое место. Покрытые черной пастой, источавшей резкий запах гниения, японцы шумно дышали, сидя на опушке леса, в волнении озирая широченные заливные луга и высокие заснеженные горы Камчатки. Как не безлюдна эта страна, но из зелени густого орешника их разглядели глаза деревенского мальчика. Это был пастушонок из деревни Явино. Хлопая бичом, он сразу же погнал стадо обратно домой.
«Дядь Петь», — сообщил он старости, — «а там-то близ Озерной много-много не наших вылезли. Вылезли и сидят все в грязи по уши. Ничего не делают, только разговаривают. А у них знамя само-то беленько, а посередке шарик красненький».
Староста сообразил, кто это там ничего не делает, а только разговаривает. Он побежал не куда-нибудь, а прямо к дому вдовы Явинского почтальона, которая недавно овдовела вторично. Сгоряча схватил бабу за волосы, стукнул ее об стенку.
— Иди, японец-то твой! — Не знаешь? — спросил он. — Видать, пригляделся, как мы живем тут, а в благодати. Да на шумшу смылся, а теперь еще привадил к нашему порогу грабителей. Я от тебе, сучки такой, все патлы повыдергаю.
Оставив воющую от страха бабу, которая и сама не ведала, куда подевался сначала муж почтальона, потом приблудившийся с моря японец, староста кинулся к Явинскому дьячку, велел тому бить в колокола, не жалеючи, чтобы звоны услышали люди даже на дальних выпасах. Возле лавки собрался народ.
Староста объявил: «Пусть каждый хватает все, что есть самое дорогое в доме, надо немедленно уходить в горы. Имею на то предписание от начальника уезда».
«А стрелять-то разве не будем?» — спрашивали его.
«Стрелять погоди. У японцев наверняка пушка. Он тебе так пальнет, что башка на пупок завернется. Чай в Петропавловске не дурнее нас с тобой и знают, что делать».
Взять в горы скотину явинские не могли, оставили ее в деревне. Не прошло и получаса, как все крестьяне с бабками и детьми, неся на себе поклажу, тронулись прочь из родимого селения в сторону синевшего вдали горного хребта Кима. Слов нет, жаль было оставлять живность. Жалко, да слез жалко, и домашнего барахла, что за один годок снова не справишь. В лесу сделали первый привал.
— Все здесь, а? — спросил староста. — Пересчитайтесь!
Не досчитались вдовы Явинского почтальона.
«Во, подлые!» — стали дружно бронить бабу. «От мира отбилась, знать дурное удумала! С японцем осталась!»
Отойдя в сторонку, мужики-охотники порешили. «Надо бабу или сюда притащить, или прикончить, чтобы она курвище не сказала японцам, кудыть мы подались всем миром!» Бросили жребий. Выпало вернуться в Явино парню по имени Помпей. Не прикословие, Он взял в руки ружье и спросил, у кого пули надпилены? Охотники на моржей всегда надрезали пули напильником, делая их разрывными, со страшной убойной силой, способной сокрушить мощные черепа морского зверя. Ему дали такую пулю. — Хватай бабу за волосье и тащи к нам, — наставлял парня староста. — Ежели зарыпается, шваркни по ней и дуй обратно. — Ладность, — ответил Помпей и побежал. Он скоро достиг Явина и уже был близко от дома вдовы почтальона, когда со стороны околиц показались японские солдаты, шагавшие напрямик по свежевскопанным грядкам огородов. Без предупреждения они открыли огонь из карабинов, и бедный Помпей, кружась под пулями, вскрикивал от каждого попадания «Ой! Ах! О!». Падая наземь, парень пустил разрывную пулю в чистое небо и, суча ногами, затих посреди деревенской улицы, в пыли которой бродили равнодушные ко всему куры.
Вечером лейтенант Ямагато с помощью поручика Сато стали допытываться у вдовы явинского почтальона, куда делся тот молодой японец, что жил у нее, и почему он не встретил десант возле деревни Явина. Замучив пытками невинную женщину, самураи приступили к ужину. В этот тихий и благодатный камчатский вечер, под трескучее пение кузнечиков в высоченной траве, японцы поедали сметану и лакомились говядиной. Над колокольнею прозрачной от ветхости старинной церквушки Явина развивался японский флаг. А при въезде в деревню лейтенант Ямагато укрепил столб, на котором приколотил доску с широковещательной надписью «Смысло на этой тынь писани слов. Именно этот земля уже принадлежался Японию. Поэтому, кто того трогает эта тынь, будете убита, командир японский войски». Но в Петропавловске еще ничего не знали.